У меня есть ощущение какого-то ментального родства. Мы как будто бы все находимся в одной лодке диктатуры.
Алло.
Привет, ты где?
Я в Стамбуле.
С вами Ксения Миронова, это «Привет, ты где?», подкаст, в котором мы говорим с людьми, уехавшими из России после начала войны в Украине. Один эпизод, один город. И сегодня мы поговорим про Стамбул. Моя первая встреча со Стамбулом была довольно банальной. Я с ним познакомилась через книгу турецкого писателя Орхана Памука «Музей невинности». Отношения у меня с этой книгой сложные, честно говоря, но, несмотря на это, описанная в ней атмосфера города меня абсолютно захватила, когда я ее читала первый раз, и появилось непреодолимое желание внимательнее присмотреться к городу. В итоге в том самом музее невинности, который после выхода романа открыл Орхан Памук, я там была несколько раз. И, кстати, если вы там будете, обязательно захватите с собой книгу. Во-первых, с ней вход в музей будет бесплатным, а во-вторых, в каждой книге есть специальное место для такого штампика из музея. В общем, мне кажется, что город невероятно интересный. Там, правда, переплетаются Европа и Азия. Город шумный, Босфор, рыбаки в центре, невероятные мечети, потрясающая история. Хотя в этом выпуске не будет ни одной шутки про сериал «Великолепный век». При этом, когда я в начале войны уезжала из России, немного времени, в общем-то, мне пришлось провести в Стамбуле, и мы с друзьями нервно шутили, что мы от одного диктатора сбежали к другому. Поэтому, в общем, в Стамбуле, в Турции вообще все тоже не так просто. И именно об этом я поговорила с фем-активисткой Симой Питерской.
Меня зовут Сима Питерская, я родилась в Хабаровске, большую часть жизни жила в Москве, мне 35, я занимаюсь созданием текстов, креативом в рекламе, и еще я феминистка и музыкантка.
Расскажи, пожалуйста, как ты уезжала из России, в каких ты было числах, какая была честная мотивация? Просто быстрее уехать или как-то давно назревало?
Я очень давно хотела уехать из России. Ну и, в общем, где-то год назад, в августе, мы вдруг поняли, что теперь точно пора ехать, потому что мне позвонил какой-то человек, непонятный по телефону. Возможно, это был мошенник, но он стал мне угрожать, стал мне говорить, что он какой-то сотрудник полиции, что я каким-то образом причастна к некому уголовному делу. И, в общем, когда я попыталась записать этот разговор, так сказать, по старой журналистской привычке, он очень быстро ретировался, сказал мне, что, что мы все равно вас найдем, мы все про вас знаем, и исчез. Вот. Я до сих пор не знаю, кто это. Я знаю, что были подобные мошенники. Вот. Но поскольку дело было спустя полгода после того, как посадили Навального, уличная активность в России полностью практически прекратилась. И, ну, там, за некоторыми исключениями таких активисток-камикадзе, которые знали, на что идут. И, в общем, ну, это ужасно. Вот. Конечно, это был стрёмный момент. Мы поговорили с мужем и поняли, что надо как-то более активно предпринимать действия, чтобы уехать. Тем более, что нам казалось, что мы, как профессионалы, будем востребованы в большом глобальном мире. Ну и, в общем, да, мы стали задумываться, предпринимать там разные действия, получать визы и так далее. Но когда случилась война, и сразу стали уходить бренды, у меня прервался контракт с украинской компанией «Сквот», где я преподавала создание текстов по абсолютно понятной причине. Стало ясно, что как-то, наверное, не получится у нас вот такой план, как я себе его представляла, реализовать. Стало понятно, что надо уезжать, наверное, в первый же день войны. У нас был опыт в ноябре прошлого года. Мы оказались в Турции. Я здесь встретила свою старую подругу-активистку. И она сказала, что в Турции очень несложно получить вид на жительство. И, руководствуясь этим знанием, мы сразу составили план, что будем делать. И просто купили билет на ближайшую доступную дату, когда сделали все прививки коту. 18 марта мы приехали сюда.
до сих пор живете в Стамбуле? Есть ли у вас план какой-то?
Да, мы до сих пор живем в Стамбуле. Мы хотим куда-либо поехать. У нас сейчас как раз жаркие дебаты по этому поводу, куда ехать. На самом деле выбирают кучу факторов. Естественно, один из главных – это деньги, потому что, ну, очень сложно все равно конкурировать с зарплатами глобального мира. Вот. И не то чтобы мы сидим и такие: так, Соединенные Штаты или, может быть, Доминикана. Ну, то есть у нас нет роскоши выбирать с такой точки зрения. Скорее мы, ну, примерно понимаем уже порядок цен, понимаем, на что мы готовы, и пытаемся понять, чем мы готовы пожертвовать ради этого в плане бытового комфорта и всяких таких штук.
И какое у тебя вообще было первое впечатление? Вы приезжаете, март, я эвакуировалась с телеканалом «Дождь» как раз 1 на 2 марта мы уезжали. И я помню, что мне друг, который меня отвозил в аэропорт, говорит: да зачем тебе ботинки? Чё ты в ботинках попёрлась? Ты же в Стамбул едешь, езжай в кроссовках. И я порадовалась, что я, как бы, как всегда, не послушала мужчину и поехала в ботинках, потому что в марте в Стамбуле в этом году было очень снежно, очень холодно, и, мне кажется, вообще все офигели от этого, местные тоже. Какое у тебя было впечатление? Ты приезжаешь в этом стрессе, идёт война. Как это было вообще? Вообще город понравился или триггернуло немножко?
В такие минуты чувствуешь себя одновременно дном и центром мироздания, потому что кажется, что погода просто отражает все твое мироощущение. Мы приехали в какую-то абсолютную метель, навигатор барахлил, водитель такси, как нам казалось, привез нас не туда. Мы километр шли в гору в обратном направлении, пока не выяснили, что мы идем не туда. В общем, посередине у меня случился брейкдаун. Мне стало всех жалко. Я села на переноску с котом и сломала ее. Ну, то есть просто это какой-то гэг из фильма. Да, это было поначалу, конечно, не очень весело. Вот. Но, если честно, у меня было такое какое-то счастье, что мы успели. То есть было, ну, как надо вспомнить этот март, было ощущение, что вот можно не успеть, что сейчас будут приходить ко всем, кто хоть что-то вякал в социальных сетях, кто вообще, не знаю, выходил на какие-то митинги и так далее, и вообще, в принципе, сейчас нас всех поймают и что-то с нами сделают. Вот, поэтому вот это счастье, оно настолько компенсировало все. И то, что у нас в первой квартире отопление не работало в эту зиму в первое время, и вот этот вот снег, и улица супертуристическая, где каждый день играла караоке, и можно было просто до 4 часов утра не спать. Но абсолютно это не волновало. Мы спали как миленькие. Вот этот стресс был компенсирован счастьем того, что мы как бы сбежали.
В какой момент вообще ты стала понимать что-то про город? Знаешь, когда вот у тебя появляются какие-то места, мимо которых тебе нравится ходить? Как это происходило?
Первое время нравилось все. Нравилось то, что город абсолютно не похож на какие-то стереотипы про Турцию. Вот. И вообще стало быстро понятно. Ну, еще первую поездку, а тут совсем раскрылось, что у Турции есть очень нехороший образ, который создавали наши соотечественники, потому что Турция у многих людей ассоциируется с каким-то бесконечным пьянством, не знаю, блеванием в бассейн всего выпитого и всего такого. Но когда сюда приезжаешь, думаешь: а кто блюет-то в бассейн? Ну, то есть в ком проблема, русские? Вот, поэтому потрясающий мегаполис с очень разными архитектурными какими-то районами. Есть и какие-то многоэтажки стеклянные, в которых люди живут, а не на которые люди смотрят, как вот у нас в Москве, Москва-Сити, да, то есть ты не можешь себе представить, что ты можешь там снять квартиру за приемлемые деньги. Там исторические какие-то места, просто районы, спальники очень уютные.
Стамбул вообще, мне кажется, потрясающий, он правда вообще не про все вот эти стереотипы, и есть эта старая часть, по-моему, очень классная, но есть при этом новая, супермодная, вообще есть еще такие тусовочные районы. Я просто съездила в ноябре прошлого года туда, и я ехала просто на 3 дня выдохнуть вообще от всего, А в итоге получилась некоторая такая как бы вылазка на разведку. Мне это помогло, что я хотя бы была уже там, знала какие-то районы. У тебя появились какие-то любимые места, любимые районы опять же в городе?
Да, я очень люблю Нишанташи, очень крутой район. Это немножко Европа. Есть район Бебек, очень классный, он как Патрики. Есть Кадыкёй, это как Китай-город. Ну, то есть по вайбу ты начинаешь смотреть на этот город и думать про него ассоциативно, да, думаешь, вот про что эти места, и это очень классно.
Да, я в 21-м году очень хорошо провела время в Кадыкёе. Там, в общем, район, где очень много баров такой. Мне кажется, там есть места, как и Рубинштейна в Питере. Вот знаешь, бывает такое, что в мегаполисе, в большом городе, ты себя идешь прямо, ну, вот в Москве, не знаю, иногда, мне кажется, у многих бывает такое, вроде вокруг куча народу, но ты себя чувствуешь самым одиноким человеком на планете. Вот почему-то у меня в Стамбуле вообще такого не было. У тебя бывает такое, что много народу, но грустно, особенно в эмиграции?
Очень тяжело отделаться от политической оптики, когда ты ходишь где-либо вообще, в принципе, после войны. И тем более, да, в эмиграции. Вот. И в Стамбуле я не могу сказать, что есть одиночество, но я могу сказать так, что любой практически small talk, который у тебя завязывается рано или поздно, ну, как правило, в 90% случаев он приводит к определенным вопросам. Ну, то есть человек спрашивает, ты из России? Да. И дальше задают вопрос в духе, ну, что там, война-то уже прошла? Ну, потому что, да, это у всех свои войны, и для них не так принципиально наша. И начинается, то есть я начинаю рассказывать, нет, не прошла, это кошмар, кстати говоря, я против Путина. Ну, то есть мне обязательно, нужно обязательно это вставить, вот. Дальше начинается ответочка, девушки и парни говорят, что типа, ой, да, мы тоже не любим Эрдогана, скорее всего, он выиграет, это кошмар. Любой смолток превращается рано или поздно в разговор о политике. И я очень быстро, на самом деле, в Стамбуле поняла, что очень похожая ситуация на нашу, да, то есть люди живут в авторитарном государстве, где правит человек, который устраивает войны, геноцид и так далее, но многие из них против, и они не согласны с этим, но точно так же и нам это известно, как россиянам, непонятно, как от этого избавиться, потому что тут несколько лет назад посадили просто несколько десятков тысяч человек и как бы просто за их профессию. То есть нам и не снилось такие массовые посадки, и там любой митинг должен быть исключительно согласован, и он всегда проходит под надзором полиции. И полиция будет защищать явно не тех, кто митингует, как это бывает там, в европейских странах и так далее. То есть у меня есть ощущение какого-то ментального родства. Мы как будто бы все находимся в одной лодке диктатуры, мы понимаем, что это такое, и поэтому это как будто усиливает нашу эмпатию взаимную, и я поэтому не чувствую себя какой-то одинокой. У меня есть понимание, что здесь вот точно такие же люди, которые могут не поддерживать, там, не знаю, знать про геноцид армян и не поддерживать это. Ну, то есть очень важно понимать, что государство отличается от человека, поэтому это настолько в воздухе, что меня это очень сильно поддерживает.
Когда мы эвакуировались, ну, там, группкой журналистов, и вообще было довольно много журналистов в этот момент в Стамбуле в начале войны, было одно из немногих мест, куда можно было быстро уехать. И мы встречались с местными журналистами, и, во-первых, мы все время шутили, что мы от одного диктатора уехали к другому. А во-вторых, вот местные журналисты были, правда, то, что ты говоришь, супер эмпатичны к нам, потому что они грустно вздыхали, говорили, чуваки, ну, у нас то же самое, у нас еще выборы в следующем году, мы тут как бы сидим, предвкушаем жесть. Но вот не было ли у тебя вот этого момента, что вроде как ты уезжаешь из-за того, что ты не согласен, и ты вроде едешь с одной стороны в безопасность, а с другой стороны в такую же, в какой-то степени диктатуру?
Да, у меня очень долгое время была вот эта внутренняя какая-то борьба, да, что как же так, я уезжаю от диктатуры против всего плохого за все хорошее, и вот я приземлилась точно в таком же месте, в чем-то хуже, в чем-то лучше. Ну, то есть, да, у нас даже уже по согласованию нельзя в России провести митинг. Вот здесь хоть как-то, но можно. Но здесь, по-моему, за ретвиты раньше начали сажать. Вот это у нас шкала сравнения. И, конечно, первое время я не могла понять, как я себе отвечаю на этот вопрос, но очень быстро я определила. То есть для меня важно было уехать от Путина. Поэтому, например, мы выбрали Турцию, а не Тбилиси, не Грузию. А тот факт, что россиянам сейчас проще уехать куда-то в другую диктаторскую страну, ну, это вообще довольно стрёмно и грустно, что поделать. То есть тут важно понимать, зачем ты уезжаешь и почему ты уезжаешь, чтобы тебе не было страшно ночами, да, слушать шаги в подъезде, что эти шаги явно не за тобой, и максимум, что это может быть, это, не знаю, твой друг или доставка чего-нибудь, вот, а не товарищ в погонах.
Получилось ли у вас сделать ВНЖ, и как вообще вы решали вот эти все бытовые вопросы, какие, как тебе показалось, есть особенности в этом смысле у Стамбула?
Слушай, Стамбул, судя по тому, что я слышала от своих подруг, которые уехали в другие страны, я думаю, что это такая пилотная версия миграции. То есть здесь все попроще, ну, по крайней мере, было в апреле. Вот, и меня поразило, насколько вежливо к тебе относятся в очереди за на подачу документов, за вот этим ID, вот и так далее. То есть удивительно, насколько ты не дегуманизирован как мигрант. Хотя, по сути, да, ну кто ты, что ты за человек для них, да, это замечательно, это потрясающе. Я даже не знаю, мне рассказывали, как это происходит в России, например, когда вот там люди стоят в очереди за какими-то разрешениями на работу и так далее, регистрацией. И это совсем другая ситуация. Это абьюз просто в очереди. Вот. И, конечно, здесь это по-другому. Поэтому я, ну, будучи, да, в сознании, понимая, что здесь диктатура, яда, я все равно супер благодарна, да, тому, насколько вот здесь эти процессы сделаны. Но эти все бытовые штуки в плане там поиска квартиры, вот этого всего, конечно, здесь куча своих нюансов. А мы тут такие, конечно, приехали как колонизаторы в том плане, что типа мы же не говорим по-турецки. Вот. И местные ребята, там, риэлторы, они не говорят по-английски. Вот. И там, естественно, коммуникация очень непростая, есть свои приколы, ну, то есть там могут тебя там попросить больше, чем нужно, больше, чем попросили бы с местных, вот, и уже там у тебя есть такие подозрения, не обманывают ли тебя. Но в целом, если честно, опять же, в сравнении с тем, как это может быть, я думаю, что здесь все по-божески. Хотя есть такая штука, мы ее назвали с друзьями «турецкий рандом», потому что, ну, типа, у тебя в одном бренче банка тебе могут сказать «идите нафиг», а в другом тебе скажут «да, конечно, давайте откроем у нас счет». То есть нет какого-то правила, правила какого-то придумываются каждый раз каждым человеком, с которым ты общаешься. И так работает все вообще, буквально все.
Я вспомнила сейчас, что у меня была история как раз на эту тему в Стамбуле. Мне нужно было срочно документы перевести на английский язык. Мне посоветовали какую-то контору, где нотариус сидит и переводит документы. Я пришла, и мужчина пожилой, такой прям со страниц книг Орхана Памука, он сошел, а там две странички документов, и сказал мне, значит, что-то типа $200. Ну и я как бы, видимо, по моему лицу все было понятно. И его помощница, молодая девушка, вышла со мной в коридор, когда я грустно уходила, и так прошептала мне на ухо на английском, типа, вы сходите в другое место, попробуйте. Как бы вообще-то он, скорее всего, из головы эту цифру назвал. Вот, в итоге мне действительно там онлайн типа за $10 сделали. Вот, и нет ли у тебя как раз усталости от... Ну, то есть для нас это все равно очень непривычная культура, очень классная, очень интересная, но все равно, особенно когда ты вынужден резко, да, из-за войны уезжать, и у тебя нет времени почитать книги, начать учить турецкий язык, и тебя просто берут и как бы вот плыви как бы туда. Не наступает ли какой-то момент усталости от этого? То есть я вот могу сказать, что у меня, например, очень быстро от еды устаю. Я просто, когда там приехала в Ригу после Стамбула и Грузии, и я увидела котлетку с пюрешкой, у меня просто, ну, слезы счастья были. Вот. Не было у тебя момента такого, что, блин, все очень красиво, но, ну, все, я не могу.
Да, у меня, ну, вот был как раз, наверное, в июле, в августе, вот, но он скорее был связан как раз с какими-то вот этими бытовыми неудобствами. Ну, допустим, ты купил себе стиральную машину. там несколько этапов, типа один этап тебе должны ее провести, второй этап установить, и ты звонишь туда, откуда тебя привезли, чтобы вызвать человека, и тебе на пятом звонке, когда ты жмешь вот это, знаешь, for English, press one. Ты жмешь, а тебе все равно говорят «мерхаба». И ты думаешь, блин! В какой-то момент ты начинаешь выть, потому что понятно, что это моя проблема, да, что я не говорю. А мы не говорим, там отдельная есть причина, по которой мы не говорим. Но все равно вот такие маленькие бытовые неудобства, они тоже расстраивают. Там. Здесь, ну, понимаешь, я когда об этом говорю, я боюсь, что мне потом стыдно будет за то, что я это рассказываю. Но просто смысл в том, что это как будто бы мелочи. Но они просто понемножечку начинают на тебя вот так как-то влиять. И когда их оказывается много, в какой-то момент ты начинаешь замечать их все одновременно. Вот. И они на тебя очень давят, и ты понимаешь, что ты там ты не хочешь выходить из дома, ни с кем общаться, там, не знаю. А у меня это еще наложилось на то, что я ушла с одной из работ, в которую я устроилась после начала войны. Ушла, потому что там чуваки решили начать сотрудничать с российским государством. Я такая, ну, блин, замечательно. Я прям для этого уезжала из России, чтобы еще и работать на такую структуру. И у меня там был месяц, когда я не могла придумать, чем мне дальше заниматься. И поскольку я человек, определяющийся через работу, у меня началась, ну, я была практически в таком, в околодепрессивном состоянии. Но, к счастью, сейчас я из него выбралась. Вот. Я готова к тому, что это может вернуться, потому что, в принципе, после войны нет такого, что ты весь день находишься в одном состоянии. Ты не можешь предсказать свое настроение, потому что тебя может выбить из колеи там, любая новость. Но там, в целом я могу сказать, что ну, прямо сейчас мне нормально.
Мне очень откликается то, что ты говоришь, что не хочется рассказывать про эти мелочи, потому что возможность эмиграции это значительно лучше, чем, во-первых, оставаться в диктатуре, а во-вторых, понятно, чем там, да, люди вынуждены вообще бежать из-под бомб или сидеть под ними, поэтому не хочется, да, вообще про это говорить. Тут как-то пытаешься отделить все время свой иммигрантский опыт, но не получается, потому что он слишком связан с контекстом войны, как будто бы.
Я была в таком отчаянии, как и вы все, и я думаю, поскольку нет какой-то методички, типа, как себя вести, если началась война, ну, то есть мы вообще не могли себе представить, что такое есть, поэтому каждый из нас испытывал море чувств, и я первое время присоединилась к этой штуке про, господи боже мой, мы провалились как нация, вот. Потому что, будучи феминисткой, ну, то есть там был такой очень простой как бы ментальный трюк. Ну, то есть мы говорили там, с моей мамой, например, и мама говорит, вот ты, вот, например, Сим, ты же поддерживала движение Black Lives Matter. Я такая, да, я поддерживала. Он говорит, ну, вот помнишь, там были случаи, когда, ну, вроде как белые чуваки стали чистить ботинки черных чуваков, и там был лутинг, да, то есть ты же это поддерживала, ты понимала, почему это происходит. Я говорю, да, так и есть. Она говорит, ну, тогда ты, наверное, понимаешь там, отношения украинцев, и, наверное, если, условно, мы встретим украинца, то там, не знаю, он имеет полное, или она имеет полное право плюнуть нам лицом. Такие, да, ну, то есть мы, это наш фейл, мы должны найти вообще, как так получилось, мы должны, даже если мы сами не имеем к этому отношения, мы должны понять, что мы сделали не так. И, в общем, я в таком настроении провела первые 2 месяца, ну, начиная из Москвы. В Москве я вообще не могла шевелиться, я просто лежала как бревно, ну, как бы, когда мне не нужно было куда-то бежать за, там, не знаю, делать документы какие-нибудь, я просто лежала в направлении вылета. Ну, и здесь то же самое было, пока я не поняла, что я просто через вот эти бесконечные самоотрицания я просто довожу себя до, ну, что мне остается? Мне остается умереть? Ну, то есть, следующий шаг какой? То есть, твоя жизнь не имеет никакого значения. Все твои действия до войны отрицаются. Ты все обесценила, все, что было в твоей жизни. Что ты теперь такое? Человек без работы в эмиграции бежал из диктатуры в диктатуру. А ничего сделать не можешь. Если ты умрешь, то это будет просто статистический факт, и ты не сможешь остановить войну. Значит, твоя никчемная жизнь никому не сдалась, и дальше можешь Роскомнадзор. Вот. И я, естественно, в какой-то момент, слава богу, я себя остановила в этих мыслях. Я поняла, что мне просто надо как бы перестать себя обесценивать и возвращаться к жизни, к нормальной. Ну, разрешить себе жить эту жизнь.
Спасибо тебе большое. Мне кажется, вообще супер терапевтический какой-то разговор получился. Вот. Я надеюсь, что у вас получится все с вашими планами. И желание, наверное, у нас сейчас у всех одно.
Правда. Пусть бы поскорее закончилась война.
Да. И пусть все, кто этого хочет, я имею в виду не только совсем не мигрантов, вернутся в свои дома.
Если вы хотите больше узнать о людях, бежавших из России после начала войны в Стамбул, посмотрите фильм «Травма свидетеля». Это документальный фильм, который сняла Тая Зубова. Это сильная работа о вынужденной миграции. И вот что говорят герои Таи.
У меня была сначала эйфория, но я помню, что я плакала, когда взлетала, потому что я не понимала, насколько я вообще уезжаю. И в Стамбуле у меня была эйфория. Я разговаривала, и я такая: о, русская речь, надо подойти и сказать, что все будет хорошо.
У меня к моменту начала войны по деньгам ничего не оставалось. Ну, как бы у меня планировалась хорошая жизнь. Я должен был там получить там аванс и заехать в новую квартиру и спокойно вообще жить. Поэтому у меня там запасов особо не было. Там все накопления вложил в свое образование. Поэтому не было денег. Я улетал, когда из страны, у меня на карте оставалось 1000 рублей.
Это на самом деле странное такое ощущение здесь, в Стамбуле, потому что я не чувствую себя туристом. Я не могу ходить по ресторанам, покупать сувениры, как-то наслаждаться жизнью, изучать город и так далее. В то же время я не чувствую себя иммигрантом, потому что я не понимаю, хочу ли я остаться в этом городе. То есть я не осваиваюсь пока, не покупаю мебель, там, не знаю, не снимаю квартиру. Я просто существую, просто живу день за днем. Мои родители тоже хотят уехать. И если я и думаю о том, что, может быть, и вернуться, потому что там-то все знакомо, все понятно, а здесь все, наоборот, непонятно, то я звоню родителям, и они мне говорят: не надо никуда возвращаться.
Вообще, раньше у меня не было даже мысли, как уезжать. Я думал, что останусь. Даже там тюрьма меня не особо пугает вообще. На нас завели уголовное дело. Дело в том, что сейчас есть такие же дела, где также пишут на стенах «нет войны», но это не уголовная статья «Мандалист», как у нас с нами было, это административка. Поэтому им были нужны именно мы. Мы, кстати, к ним никакого отношения не имеем, кроме как опубликовали на стенах, ну, то, что были фотографии, на стенах надпись «нет войны». На художников нас сразу же стали заставлять писать на нас на заявление, что мы к этому причастны, что мы заказчики. А мне один человек близко к ним сказал, что если мы не уедем, само собой нас уже посадят. Типа, уголовное дело готово, еще одно готовится. Я поговорил с женой, и вот она мне сказала: Кирилл, вот я думаю, такой момент, типа, да, я не хочу носить на передачке в тюрьму, поэтому если ты уедешь, на самом деле, это будет лучше. К тому же ты можешь там что-то придумать, и мы вместе потом все как бы.
А вот что говорит о своих героях сама Тая.
После начала войны я искала героев для фильма об эмигрантах, о тех, кто высказался против войны и был вынужден уехать из России. И я понимала, что Стамбул – это как раз тот самый город, такой транспортный хаб, куда приезжают эмигранты и потом уже пытаются оттуда уехать в Европу или в какие-то другие страны. И в этот момент я познакомилась с проектом «Ковчег», который как раз предоставлял бесплатное жилье для людей, которые бежали из России. На часть из них были заведены уголовные административные дела. Кто-то уезжал, потому что просто не мог находиться больше в России по этическим причинам. И как раз в колливинге, то есть в одном из квартир, где хостились эти ребята, я и нашла своих героев.
Это был подкаст «Привет, ты где?». Его выпускает Радио Свобода. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, ставьте оценки и пишите, пожалуйста, обязательно ваши истории в комментариях. До встречи!